Косте только и оставалось, что вздыхать и сомневаться. Самое тяжкое испытание в жизни – выбор.
«Вот что», – сказал он наконец, – «отставить переговоры. Выпустим всех и будем прорываться».
«А людей погоним впереди себя живым щитом?» – сказал Жюль Верн. «Под огонь из мушкетов?»
«А что, разве уже есть мушкеты?» – растерялся Жихарев.
Неизвестно, на что решился бы богатырь, но тут в потолок постучали. Вернее, грохнуло так, словно кто-то на поверхности решил заколотить в землю огромную сваю, да наткнулся на кирпичный свод. Потом ударило еще раз, и еще, и еще. Встревоженные мастера повыскакивали из своих келеек и стали вопросительно глядеть на Жюль Верна. А что он мог им сказать? Полетели первые кирпичи, и все, кто был в зале, невольно отпрянули к стенам. Обитатели вольера никуда отпрянуть не могли, и поэтому просто вопили от страха так, что проснулся недовольный Буслай. На грохот он не обратил никакого внимания, а вот Крикунов приструнил по-своему. А Костя Жихарев даже облегченно вздохнул. Вот сейчас все само собой определится. Потолок рухнет, и всему... Кажется, император нашел самое простое решение проблемы. Но из дыры в потолке сперва показались огромные глиняные ступни, похожие на утюги, потом глиняные же ноги и, наконец, их обладатель целиком. Друзья сразу поняли, что перед ними знаменитый пражский голем, хоть и не видели старинного чешского кинофильма. Как и в фильме, страж гетто был похож на коренастого столичного ремесленника, обстриженного под горшок. А физиономия была глупая-приглупая, должно быть, чтобы не стал умничать и своевольничать. Но если явился голем, значит, у его хозяина закончилась, наконец, мучительно праздная суббота. «Так что еще поживем?» И мастера, и шарлатаны недовольно зашумели.
«Наджи, нехристи уже и до нас добрались! Распустил император своего любимчика! Ой, братья, он сейчас как пойдет нас пинать, топтать! Давно надо было повесить старого дурака! Выжечь змеиное гнездо с конфискацией! Изыди, идол иудейский, заклинаю тебя именем Асмодея и Астарота, Бегемота и Автобота, Бельфигора и Киркегора! Колост, брат, с на глиняных ногах, тащить кувалды, разнесем болван в черепки, а потом и до хозяев доберемся, чтобы ихним духом в городе и не пахло. Чуму разносят, детей похищают, спички воруют, дом не ночуют».
И Оральт, между прочим, не темные религиозные фанатики, а передовые люди своего времени, гуманисты. Голем сделал шаг в сторону, и храбрецы снова бросились подпирать стены. Костя воспользовался моментом и возгласил унаследованным от отца командирским голосом: «Смирно! Совсем распустились! Личному составу молчать, ждать моих распоряжений, бояться дикаря из Тартарии! Я вам покажу кувалду в 100 пудов!» Из пролома в потолке выпала веревочная лестница. «Вылезай первым», — велел Костя Ботану. «Потом пойдут остальные. Мы с Буслаевым будем прикрывать». Жюль Верна не пришлось просить 2 раза. Он взялся было за бамбуковую перекладину, но тут чуть не на голову ему вынесло из дыры ногами вперед давешнего китайца. Филимонов всплеснул руками.
«Почтенный Сюцай, как вы здесь очутились?»
Лю седьмой отряхнул шелковый халат с драконами, снял с головы шелковую шапочку и об колено выбил из нее пыль. Потом лукаво поглядел на Ботана и сказал:
«Позволять молодым людям делать глупости значит нарушать установление неба. Вейскому павлину никогда не догнать курицу из Фуджоу. Один совершенно мудрый, тонкая былинка на ветру. 2 совершенно мудрых – надежная опора державы. К счастью, в этом городе нашелся и фатарой».
Точно, из дыры возникли бледные ноги в домашних тапочках. Солидный Раби Лев сильно уступал китайцу в физической подготовке. Он кое-как спустился вниз, халат на каббалисте был полосатый, а на голову он нахлобучил огромную шапку с опушкой из рыжего меха. Потом вся компания уселась за столом,
А голем остался стоять, как чучело медведя с подносом в старинном ресторане.
«Шалом», — сказал Рабелев. «Рад видеть своих гостей в добром здравии. Я сидел и ломал голову, как бы вас выручить. Благословенная суббота все не кончалась, а на помощь мне, бестолковому носатому варвару, пришел Рабелю. И стоило ему произвести несколько телодвижений... О, не переувеличивайте моих заслуг, почтенный. А я всего лишь и применил древнюю стратегему, которая называется «принуждение субботы к преобразованию в четверг». «И таки стал четверг!» — восторженно подхватил каббалист. «Я тут же проверил по календарю, а потом достойный китаец познакомил меня с экзотическим методом гадания на стеблях тысячелистника. И вышло, что тигр не в силах пересечь уже горный поток, а вас следует удержать от противоправных действий».
«Так ты, старая...» — Ботан помотал башкой и опомнился. «Так вы, почтенный Сю Цай Лю, не передали императору мое послание?» Китаец пожал плечами, а Рабелев ответил за него.
«Да как же мой восточный друг мог вложить в августейшие длани ваш ультиматум, если на дворе минувший четверг, а его величество еще не вернулся с лечения из Карловых Вар?»
«А стражники?» — вспомнил Костя. «Густав и этот...»
«А ваши стражники еще не заступили на пост?» — сказал каббалист. «У них же сутки через трое!»
«Ничего не понимаю», — растерянно сказал Костя.
«Только глупец старается понять», — утешил богатыря восточный алхимик. «А совершенно мудрый берет и пользуется».
«В смысле, не парься, Костян», — перевел Жюль Верн с древнекитайского. «А как же они?» — не унимался богатырь и показал рукой в сторону обитателей подземелья высокой науки. Гуманисты, мастера и шарлатаны тоже пребывали в недоумении. Опасаясь репрессий, они не позволяли себе выкриков, только глухо роптали. Но и в ропте этом явственно различались слова «четверг» и «суббота». Только Василий Буслаев, один из всех, был по-настоящему спокоен. Он добрался до ведра с крепкой настойкой брома, и теперь ему все было, как говорят в простом народе, «deep purple», то есть глубоко фиолетово.
«За этих длинноносых ученых можно не беспокоиться», — сказал Лю Седьмой. «Они разойдутся по домам и вернутся к прежним трудам».
«Так их же опять сгонят сюда», — сказал Костя.
«Хе, нашел о ком жалеть», — хмыкнул Жюль Верн.
«Они нашего Буслайчика чуть не замучили своими экспериментами. Доктор Менгеле не на пустом месте взялся». «Так кузнец, например, сто пудов его не мучил», — возразил богатырь. «Не все же здесь такие, и что будет, когда вернется император?»
«Ой, молодые люди, неужели мы об этом не подумали? Уж постараемся, чтобы его величество решил, что ему приснился длинный дурной сон. Он почешет в августейшем затылке и скажет, это же надо так было набраться».
«А куковяка? Он же ему напомнит».
«Вот он у меня уже, где ваш куковяка?» —
воскликнул каббалист, вытащил из-за пазухи стеклянный пузырек и протянул Косте.
«Достал меня виршами своими ваш куковяка, не хуже грядущего поэта Бродского. Унесите его подальше с глаз моих, вашего куковяку!»
Кость поднял пузырек, поднес к глазам и увидел, что внутри мечется крошечная фигурка скомороха и доносится что-то вроде пчелиного жужжания. Богатырь приложил к стеклу ухо и услышал.
«Не сумели ни чекисты и ни нацисты, а баново одолели китайские сионисты. Теперь может видеть любой дикобраз, какой светильник разума здесь в бутылке угас. Какой тут умолкнул всесилие глаз, какой затуманился глаз ватерпас. И что на Руси уж не в первый раз. Освободителю своему обещаю заранее, что выполню три его желания. А разойдусь-таки все четыре, только не просите меня о московской квартире. Ночь, улица, фонарь, ипотека — вот что губит русского человека».
«И ведь даже не запнется, окаянный». Костя осторожно спрятал стеклянную тюремку с Трикстером в потаенный кармашек святогоровых штанов. «А как ты его?»
«Ничего особенного», — улыбнулся Лю Седьмой. «Достаточно просто указать человеку его истинный масштаб и место».
«А кормить его нужно?» — спросил Костя.
«Только не после полуночи», — сказал Сю Цай.
«Вот теперь у нас есть и проводник через смородину», — сказал Филимонов. «Так что можно обойтись». Богатырь крепко схватил Ботана за руку. «Нельзя обойтись, понял? Даже и не думай!»
«А не сосорьтесь, юноши», — сказал китаец. «Я знаю, что вас, Костя, соединяет с неким сферическим существом мистическая связь. доставшиеся вам от далекого пращура. Я хорошо знал и Жихана, и его восхитительного круглого спутника. Не раз вместе с ним смотрел и в лицо опасности, и в чашку с персиковым вином. Могу ли я не помочь одному старому другу и потомку другого старого друга?»
«Так чего мы тут высиживаем?» – вскричал Костя и освободил руку Жюль Верна. Тот поморщился и стал растирать бицепс.
«Нам некуда торопиться», – сказал Рабелев. «Все еще продолжается прошлый четверг. Кстати, можно уже начинать эвакуацию».
«Рядовой Буслаев!» – гаркнул богатырь. «Ко мне!»
Новгородец, блаженно улыбаясь, выслушал распоряжение и выстроил свое немалое стадо в очередь к веревочной лестнице. Сейчас он был слишком благодушен, чтобы опускаться до физической мести мучителем-гуманистом.